Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Армия России продвинулась сразу на 4 направлениях в Украине. Об этом сообщил сегодня проект Deep State. Аналитики зафиксировали захват новых территорий возле Среднего, это Лиманский участок фронта, Майского, это Краматорское направление, Котлина на юго-запад от Покровска и Красногорского на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. На этом фоне силы обороны продолжают сдерживать агрессора на северных окраинах Покровска. 7-й армейский корпус сегодня сообщил, что российская армия продолжает наращивать количество штурмов украинских позиций в городе. А ВСУ не дают российским солдатам закрепиться в многоэтажках. Самые интенсивные бои, по данным корпуса, происходят в районе промышленной зоны. Логистика агрессора туда находится под огневым контролем украинских защитников. Агрессор пытается рваться в сторону Гришина на северо-запад от Покровска, чтобы перебить логистику ВСУ. Сегодня утром Генштаб сообщил о 265 боестолкновениях на всех фронтах. Это много. Из них 97 пришлось именно на Покровский участок фронта. Сегодня будем говорить о том, как России удалось продвинуться сразу на 4 ключевых фронтах в Украине, кроме Покровского. Чем угрожают эти продвижения? И что происходит в самом Покровском? Где линия фронта замерла, если верить проекту Deep State. С нами сегодня будут военный политический обозреватель Юрий Федоров и офицер отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной на Днепрянской бригады Виктор Петрович. Друзья, повторяю нашу традиционную просьбу. Пишите, пожалуйста, в комментариях в этом стриме в YouTube или Фейсбуке, в зависимости от того, где его смотрите. Откуда вы нас смотрите? Смотрите ли вы нас из оккупации свободной части Украины или из остального мира? Россия сейчас блокирует или замедляет YouTube в России на захваченных территориях. Нам важно понимать, пробиваемся ли мы в оккупацию. Интересуетесь ли вы Донбассом или родом из самого Донбасса? Пожалуйста, пишите в комментариях. Также, если хотите отблагодарить нашу команду, поставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что минувшие сутки произошло на фронте.
Северск. Атаки России в течение суток были направлены на Северск, район Дроновки и Серебрянки. Часов яр агрессор штурмовал северный фланг, районы Васюковки и Маньковки. Константиновка. С юга атаки под Щербиновкой, Александра Шультина, Белой горой и Плещеевкой. Запада под Русиным яром, Софиевкой и Ильиновкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. По данным Deep State, есть продвижение возле Казацкого. Штурмы на Добропольском выступе. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Российские войска давят под Филией, Дачным, Ялтой, Ивановкой, Зеленым Гаем, Александроградом, Новоселовкой, Сичневым, Аристополем, Степовым, Рыбным, Злагодой, Вербовым и Андреевкой Клевцово. Оккупирована Успеновка. Есть продвижение РФ под Злагодой, Солодким и Охотничьим. Лиман. Атаки РФ были под Твердохлебово, Редкодубом, Дерилово, Новоселовкой, Карповкой, Торским, Червоным Ставом, Ставками, Коровьим Яром, Дробышева и Ямполем. Купинск. Идут бои в Петропавловке, в пригороде Купинска. С юга от города на левом берегу Оскола под Песчаным и Боровской Андреевкой. Есть продвижение под Степовой Новоселовкой.
В субботу российский FPV-дрон атаковал эвакуационный автобус гуманитарной миссии «Пролиска». Аппарат прицельно ударил по капоту машины. Этот автобус вы могли часто видеть в сюжетах нашего проекта. Им волонтеры вывозят гражданских из самых проблемных точек фронта. В последнее время самая проблемная точка фронта, где очень много гражданских, это Константиновка. Люди успели выскочить из машины перед ударом.
Открывай быстро двери. Втекай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Финиш! Прицельно!
Волонтери поїхали евакуювати цивільне населення з Константинівки. І тільки-но з героїчним Олегом Ткаченко-капеланом в'їхали. Костянтинівку, район Новоселівка, буквально з 10-15 метрів нас атакував росіянський FPV-дрон на оптоволокні. Він завис на декілька секунд, роздивився все буквально. Дякувати Богу, ми встигли вискочити, і тут відбулася атака. Як бачите, прямо в наліпку, яку вони показували на своїх телеграм-каналах, що вони додержуються гуманітарного права, використовували проти нас кумулятивний протитанковий заряд, і кумулятивна струя пройшла наскрізь, дякувати Богу, ми вже вискочили, і вийшла ззовні, тобто ззаду воно пропалене. Бачите, як? Броньована автівка, але прошита наскрізь. Дякувати Богу, нікого не було.
Итак, российская армия продвинулась сразу на четырех направлениях в Украине. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Аналитики зафиксировали захват новых территорий возле Среднего. Это Лиманский участок фронта. Вот на ваших экранах это продвижение. Оно довольно значительное. Напомню, Лиман – это северные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию, которую Россия стремится захватить. Также агрессор продвинулся возле Майского. Это Краматорское направление. Долгое время вот это вот направление стагнировало. Там не было особых продвижений, и вот сейчас такое достаточно тоже серьезное продвижение в сторону Краматорска. Еще одно продвижение в Котлино, юго-запад от Покровска, расширяется вот, так, вот этот вот плацдарм российской армии, ну и в сторону трассы на Павлоград, которая ведет в Покровск и Мирноград. Еще последнее продвижение из перечисленного Deep State, это на границе Днепропетровской и Запорожской областей, это самый проблемный участок фронта, если судить по сообщениям Deep State, возле села Красногорская Россия продвинулась. Гуляй-поле, как считают многие военные аналитики, является целью вот этих вот продвижений в Днепропетровской и Запорожской областях. Ну а на этом фоне силы обороны продолжают сдерживать агрессора на северных окраинах Покровска. 7-й армейский корпус десантно-штурмовых войск быстрого реагирования, который держит оборону города, сообщил, что российская армия продолжает наращивать количество штурмов украинских позиций в городе. Ну а ВСУ не дают возможности солдатам российским закрепиться в многоэтажках. Они пытаются там обустраивать расчеты для своих FPV-дронов. Очень хороший радиогоризонт получается у российских солдат, если занимают они эти многоэтажки. Самые интенсивные бои по данным корпуса происходят в районе промышленной зоны. Логистика агрессора туда находится под огневым контролем украинских защитников. Ну и российские солдаты не могут без проблем перекидывать туда подкрепления и боеприпасы. Пытается агрессор рваться в сторону Гришина на северо-запад от Покровска. Ну, очевидно, для того, чтобы перебить логистику вооруженных сил Украины. Вот видите, где находится Гришина. Ну и сегодня утром Генштаб сообщил о 265 боестолкновениях на всех фронтах. Это много. Из них почти сотня пришлось на Покровское направление. С нами военный политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте. Взаимно.
Юрий, все обсуждали Покровск всю прошлую неделю, и это можно понять. Были там постоянно продвижения. Сейчас там линия фронта замерла. Ну, если судить, весь и верить проекту Deep State, немного расширяется только вот эта вот серая зона. Ну, пока вот эта вот горловина не сужается. Ну, а в то время Россия, в это же время Россия активно наступает и продвигается, что самое важное, на нескольких фронтах. Я вот сейчас их перечислил, эти четыре фронта. Как так получается, да, цель Покровск, битва за Покровск, продвижение на очень многих участках фронта. Почему там эти продвижения происходят, ну и какие самые опасные с вашей точки зрения? Давайте по ним пройдемся, четыре продвижения.
Ну, давайте попробуем. Я думаю, что все это взаимосвязано, конечно, и дело вот как я думаю, вот в чем. Значит, для того, чтобы остановить продвижение российских войск в Покровске и не допустить захвата города, командованию вооруженных сил Украины пришлось перебросить в это, значит, для обеспечения обороны здесь и для того, чтобы по возможности остановить русских, перебросить значительные контингенты войск. Ну, а значит, если где-то прибавилось, значит, в других местах несколько убавилось. Значит, нужно было снимать части с других направлений, ну и, соответственно, там позиции вооруженных сил Украины ослабли. Это может объяснить некоторые успехи, но давайте потом поговорим о том, что такое успех и что такое неуспех. Значит, но позволило русским, да, продвинуться на некоторых других направлениях, вот о которых вы говорили. Покровск, видите, теперь если Покровск, вообще говоря, называть какую-то линию фронта в Покровске, ну или в Купинске, Купянске, если я правильно называю, правильно ставлю ударение, вообще говоря, очень сложно, потому что есть, например, точка зрения военных аналитиков, которая заключается в том, что вот такие города, типа Купянск, Покровск и так и похожие, вообще говоря, это серая зона, Это зона, которая никем не контролируется. Точнее, она контролируется дронами, беспилотниками. И личного состава в, этих, значит, в этой серой зоне, что одной, что другой стороны, не так много. А может быть, даже мало. Вот есть такая вот картина, которую некоторые военные аналитики описывают, что главным образом противоборствующие стороны, скажем, в Покровске, находятся на, так сказать, на окраинах этого города и контролируют центр города и передвижение тех или иных, но довольно малочисленных контингентов с помощью беспилотников. Теперь беспилотники, видите, это очень эффективное средство обороны для вооруженных сил Украины, но они в определенных погодных условиях, например, когда дождь, туман, сильный ветер и так далее, то есть это типичная осенняя погода, как я понимаю, в этих районах Украины, вот тогда беспилотники... Но используется с гораздо большим трудом, если вообще используется. А это, соответственно, дает дополнительные возможности для атакующих штурмовых, так называемых, малых групп противника, которые продвигаются вперед в городские, ну, в городах. Значит, обязательно главная цель – занять более или менее сохранившееся строение, особенно вот, как только что говорили журналисты, особенно многоэтажку, для того, чтобы иметь возможность сверху наблюдать за происходящим в городе и, соответственно, ну и использовать дроны на больших расстояниях и с большей эффективностью. Ну вот, такая вещь. Теперь, что, опять же, если вернуться к Покровску, потому что Покровск считается и, наверное, является одним из наиболее острых очагов военного противостояния. Но, на мой взгляд, если я в этом смысле согласен с некоторыми военными аналитиками и наблюдателями в Украине, которые считают, что, вообще говоря, время для того, чтобы выйти из возможного окружения, и, я так понимаю, окружение, которое весьма вероятно, подразделением вооруженных сил Украины, 7-го десантно-штурмового корпуса, если говорить более точно, из Мирнограда и из Покровска, вот это время сокращается, возможности сужаются. И это ставит вопрос, не повторится ли в Покровске ситуация, которая, ну, в вот этой агломерации Покровск-Мирноград, иногда ее просто называют Покровск, но на самом деле вот этот вот мешок, который очень хорошо виден на этой карте, где северная, вот эта северная клешня, она постепенно приближается, постепенно расширяется. Что там происходит еще важного? Да, вооруженные силы Украины, насколько я понимаю, пытаются с севера как бы отрезать вот эту вот клешню, северную клешню, и отодвинуть, отогнать русские войска за речку Казённый Торец или Торец.
Казённый Торец.
Правильно. Торец, Казённый Торец. Вот отогнать, отодвинуть, оттолкнуть, значит, войска за эту реку. Но, в общем, пока, судя по всему, не очень получается. Если бы получилось, это была бы действительно сильная операция, которая позволила бы разжать вот это кольцо окружения, ну, просто потому что тогда северная клешня, она оказалась бы без, ну, как бы это сказать, ну, окруженная и, соответственно, обессиленная серьезно. Вот такая ситуация. А теперь, что касается других направлений, ну, мне кажется, что самое опасное направление – это все-таки события, происходящие в районе Купянска, угу, или Купянска. потому что там, видите, в Купянске мост через реку Оскол, и я так понимаю, что ну, практически он находится уже на грани, вот подступы к этому мосту на западном берегу, Оскола, ну, собственно, там, где располагается основная часть Купянска, значит, вот подступы к мосту уже контролируются российскими войсками. Так это или нет, сказать трудно, но на картах Deep State Map, в общем, это, ну, так сказать, в общем, показано. А, соответственно, тогда возникает вопрос, а что будет вот с теми подразделениями, ну, и частями вооруженных сил Украины, которые находятся вот опять же в таком, ну, это не, ну, это вот полуокружение, да, видите, вот российские войска контролируют выходы на берег Оскола, как бы с севера и с юга, вот такое полуокружение. И мосты, которые позволяли снабжать ВСУ, части ВСУ вот в этом полукруге, вот в этом полумешке, они оказываются под контролем российских войск. Вот между Купянском и, по-моему, там, я не помню, как называется это село, ну, вот видно на карте, там, где российская, значит, зона оккупации, она просто подошла к берегу Оскола в самой северной части Оскольского водохранилища. Вот там мост и в Купинский мост. Ну, соответственно, тогда снабжение возможно только по, значит, мостам, понтонным мостам через Оскол. Но это не так просто их наводить, устанавливать.
Юрий, сейчас подключим еще одного собеседника, вас попрошу побыть вместе с нами. Я вас спрошу про успех-неуспех, о чем вот вы намекнули, как оценивать вот эти вот продвижения, стоит ли действительно бить такие алармистские настроения в Украине. Присоединяется офицер отделения коммуникации 77-й аэромобильной Днепрянской бригады Виктор Петрович, Лиманское направление. Виктор, рад вас видеть, здравствуйте.
Добрий вечір, точніше. Ну, Куп'янське, це вважається Куп'янським, південь Куп'янського напрямку, не Лиманський. Ну, хоча до Лиманського тут також, по суті, близько. Він рівно віддалений, мабуть, від Лиману і Куп'янського. Ми його називали раніше Борівський, ну, в районі Борової, в принципі.
Как прокомментируете, вот, что сейчас Юрий Федоров говорил, или это к вам не относится, ну, к зоне ответственности вашей бригады?
Куп'янський напрямок, ну, сам Куп'янський не відноситься до нашого цього. Ми там, виходить, є північніше, скажімо так, вклинення наші за річкою на лівому березі річки Оскіл, і є ще південніше. От ми знаходимося південніше, тобто ми, скажімо так, впливаємо на ситуацію в Куп'янську, але не напряму. Так як ми створюємо певну зону напруги і не даємо росіянам кинути всі сили на Куп'янськ, їм треба також тримати цю частину, де ми також створюємо напругу, це виходить південніше. От, і там ми також і, скажімо так, і штурмові дії проводимо, і відновлюємо раніше втрачені позиції. Ну, тобто, даємо також, не даємо ворогу повністю сконцентруватися на тому ж напрямку самого Куп'янська.
Віктор, що у вас там зараз відбувається? Наскільки армія агресора активна? Було небольшое продвіження возле Боровської Андріївки в сторону Оскола. Ну, там таке ж очевидне цель изолировать вот Боровую, там продолжается давление у вас сейчас, наступление российское, или на фоне того, что происходит сейчас в Покровске, там по 100 боев фактически, да, у вас сейчас относительное затишье или нет?
Ну, відносно, скажімо так, в нас ворог постійно активний, тобто малими групами намагається протиснутися, намагається там в стиках з суміжниками працювати. Тобто ворог не зупиняється, працює по логістиці, Вже навіть до Ізюму доносять FPV-дрони, тобто ворог активний, скажімо так. І ну, навіть коли він не активний в тому плані, що немає там 100 штурмів на день, то це, скажімо так, для нас не є якийсь відпочинок, це є час підготовки, прорахунку, куди ворог може піти, з яких напрямків, прорахунок мінування цих напрямків, відкриття нових якихось позицій, запасних позицій для FPV-дронів, для скидів, для коптерів з великими скидами, та які там вампіри і тому подібні. Тому, в принципі, будь-яке, скажімо, відносно затища використовується для того, аби відновити позиції і для того, аби укрепиться краще.
На прошлой неделе произошел случай в селе Кругляківка, когда российские военные атаковали коптером двоих гражданских и собаку. Все они погибли. Возможно, вам удалось узнать больше об обстоятельствах, что это было за подразделение, которое к этому причастно.
Якщо не зраджує пам'ять, 96-й батальйон розвідувальний російський. Там на одному з відео, яке вони самі виклали, в принципі, в Телеграм, там є кадр з їхнього стріму. Тобто вони супроводжували цих цивільних і супроводжували, наскільки зрозуміло з відео, те, що мені розказала розвідка, що супроводжували з кількох коптерів відразу. Тобто, швидше за все, ну, ви бачите там кадри з різних з різних позицій. Тобто, це кілька коптерів відразу знімають. Це відео з'явилося в Телеграмі, вони виклали на якийсь свій ресурс, ну, і там звинуватили, що це сили оборони зробили. Наша розвідка полетіла і перевірила, насправді є там тіла, тобто підтвердила смерть цих цивільних людей. І, в принципі, мені один з командирів рот розповів, що вони бачили на розвідці цих двох старших чоловіків. Ну, вони десь в Кругляківці були, там до останнього сиділи, але Кругляківка – це такий вже прямо, по суті, передова, вона постійно під обстрілами, ну і постійно там точаться якісь бої, і окупанти і там в кожній, скажімо так, в кожній хаті сидять, тому туди постійно прилітає. От, і я так розумію, що ці цивільні домовилися якось з окупантами, що вони глибше десь в окуповану територію підуть, ну, а ті їх не будуть рухати. І швидше за все, це був такий якийсь цинічний замисел з метою дискредитації Збройних сил України вдарити по них і виставити, ніби це роблять українські війська, б'ють по цивільних, які тікають, скажімо так, до окупантів. Ну, справа в тому, що вони зняли відео з кількох коптерів, ну, тобто вони знали, що там будуть проходити люди, ну і спеціально їх вели, і очевидно, що швидше за все, що це був прям, скажімо так, цинічна операція ІПСО.
Ну, я к тому, что там невозможно, чтобы российские солдаты обознались и приняли их за украинских солдат, да, они в гражданском, они с белым флагом шли и давно там жили.
Це окупована територія. Це окупована територія, тобто там українських солдат бути не може, в принципі, це, ну, прям кілька кілометрів. Можна було би подумати, що там українські солдати якось обізналися, тому що, ну, по суті, відрізнити, скажімо так, окупанта деколи доволі важко. От мені там скидують відео розвідники, де був вражений окупант. Я кажу, впевнені, що ви, то це точно. Вони кажуть, да, і скидують мені відео, де вони його фіксують зі зброєю і тому подібне, що він там виходить з бліндажа, з іншими. Тобто наші відстежують і точно наносять ураження саме по окупантах. Хоча насправді вони напів по цивільному ходять і так здалека їх деколи важко відрізнити, тому вони наражають, скажімо так, на небезпеку цивільних. тим, що, ну, не знаю, можливо, вони спеціально маскуються під цивільних. В Куп'янську, я знаю, вони таке роблять. В нас вони, можливо, просто ходять в тому, що знайшли там десь в хатах тої ж кругляківки, ну, залізли в хату, знайшли там якісь теплі речі, забезпечення, можливо, в них там особливо немає, і вони просто їх тягають. Не... А може і для... з метою маскування це роблять. Тому можна було би там якось на нас це скидувати, але справа в тому, що чітко дуже ведуть дрони їх з малої висоти, і ну прям це видно, що це певна така дія, яку розраховували заздалегідь.
Спасибо большое вам, Виктор. Виктор Петрович, офицер отделения коммуникации 77-й аэромобильной Днепрянской бригады, район Боровой, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Возвращаемся мы к Юрию Федорову. Юрий, спасибо, что подождали. Ну и давайте вернемся к продвижениям российской армии, к вот этой вот операции Покровской мирно-городской агломерации. Вы говорите, давайте поговорим о том, что оценивать как успех, что не успех. Давайте поговорим.
Видите, ну, если говорить о сугубо военном определении того, что такое победа и что такое поражение, значит, победа – это разгром вооруженных сил противника, который позволяет, в результате которого противник теряет возможность вести боевые действия. Если говорить о вообще о русско-украинской войне, значит, пока такого поражения и такой победы ни та, ни другая сторона не одержала. И я думаю, не одержит. Вот в этом смысле, в этом хочется подчеркнуть вот это. Потому что, да, я не исключаю того, что Покровск будет эвакуирован, Покровск-Мирноград, вот эта зона будет эвакуирована, и будет занята российскими войсками. Вооруженные силы Украины будут вынуждены ее оставить. Что это? Ну, это серьезное поражение вооруженных сил Украины, но это не разгром ВСУ, который мог бы обеспечить, который мог бы обессилить и лишить их способности вести боевые действия. Нет, будут, значит, ВСУ отойдут на другие рубежи обороны. Вопрос в другом, вопрос в том, будут, где они будут построены и будут ли построены. Вот это вот, с моей точки зрения, вопрос принципиальный. Потому что сейчас вот есть сообщения о достаточно надежных источников, в открытых, конечно, источниках, но достаточно надежных, что строится вот рубеж обороны в районе Гришина. На карте он даже виден сейчас, этот населенный пункт. Наверное, и в других районах, вокруг других населенных пунктов по направлению, значит, Покровск-Павлоград. Вот там возникает опасность серьезная. Теперь северная часть, вот территория бывшего Добропольского выступа. Я говорю бывший, потому что он, в общем, ликвидированы российские войска, которые занимали этот выступ. Это, я считаю, что это серьезный успех вооруженных сил Украины, который, однако, потребовал концентрации там, развертывания там крупных контингентов ВСУ. Это тоже надо понимать. Надо понимать и то, что личного состава, пехоты, грубо говоря, в ВСУ категорически не хватает. Значит, вот посмотрите, вот этот зеленые и голубые пятна на карте, районы, закрашенные зеленой и голубой краской, это те районы, которые были, ну, либо ранее освобождены ВСУ, зеленая краска, или голубые, значит, районы, закрашенные голубым, освобождены сравнительно недавно. Значит, но там остались вот эти контингенты ВСУ, вот эти силы ВСУ, и они вполне могут сдерживать наступление русских к северу от Покровска, потому что, ну, о чем идет речь всегда, значит, когда речь идет о Покровске, значит, возникает перспектива движения российских войск на запад, вот вдоль магистрали Покровск-Павлоград, или в прилегающих районах, или движение на север. Значит, вот там, где располагается бывший Добропольский выступ, с тем, чтобы подойти к зоне Славянск, Краматорск, но в основном все-таки к Краматорску и к Дружковке с запада. Но хорошо, ну возьмут русские Павлоград, значит, займут вот этот вот мешок. Ну, а дальше им предстоят все равно тяжелые бои. И движение, которое будет у них, если будет, ну, в общем, будет далеко не быстрым. Вот об этом я хотел сказать, когда говорил о том, что такое победа, что такое поражение. Потому что, конечно, слов нет. Я глубоко убежден в том, что если русским войскам удастся взять вот эту вот территорию Покровск-Мирноград, то тогда в Москве из этого сделают нечто похожее на, значит, взятие Берлина во Второй мировой войне. Значит, будут трактовать как колоссальную победу. Но на самом деле это тактический успех. Но вот это действительно тактический успех. Это не, даже не оперативный, потому что решить какие-то серьезные оперативные задачи, то есть, например, быстро выйти к Краматорску с запада, что, в общем, предполагалось, когда, значит, вот летом, по-моему, в августе был прорыв русских вот к востоку от Доброполя, вот, образован этот выступ. Тогда это была серьезная опасность, потому что действительно продвигались штурмовые подразделения, продвигались очень быстро, и действительно могла быть такая вот, возникнуть такая угроза. Сейчас я думаю, что, по крайней мере, в обозримом будущем, то есть, а сейчас обозримое будущее, это все-таки несколько недель, может быть, пара месяцев, но, в общем, этого я этого не ожидаю. То есть, вот то, что я имел в виду, когда говорил о победе и успехе, поражении и так далее.
Друзья, обращаясь к нашей аудитории, пожалуйста, напишите, откуда вы нас смотрите, находитесь ли вы в оккупации, свободной части Украины или в остальном мире. Пишите, пожалуйста, города, из которых смотрите, нам важно понимать, для кого мы работаем. Пишите прямо сейчас, интересуетесь ли вы Донбассом или родом из этого региона, ну и, соответственно, смотрите проект «Донбасс Реалии». Ну и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если хотите отблагодарить нашу команду, благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Российское издание «Коммерсант» пишет, что в российских регионах начали массово набирать резервистов, подразделения, которые будут привлекать к защите критических важных объектов. Цитата. «Соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов Российской Федерации. Резервисты, задействованы в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные выплаты и гарантии», пишет «Коммерсант». 4 ноября подписал глава России Владимир Путин закон, позволяющий использовать резервистов для таких целей не только военное, но и в мирное время. Ну и сообщается, что резервисты подписывают типовой договор о том, что они будут задействованы только в пределах своего региона. Там даже инфографику нарисовал «Коммерсант», сколько резервистов планируется призвать в разных регионах. Юрий, для вас эта история о чем? О защите российского тыла или о пополнении боевых бригад непосредственно в Украине?
Ну, очевидно совершенно, что это такая, ну, квази-мобилизация. И использовать резервистов... Ну, что, кто такие резервисты? Резервисты – это люди, которые входили или входят в состав так называемого боевого армейского резерва страны, или БАРС он называется. Это люди, которых время от времени, значит, приглашают на боевую подготовку. Например, раз в месяц они, по-моему, день должны куда-то выехать, там, пострелять из автомата. И раз в год проходят месячную военную подготовку. Но понимаете, от кого они могут охранять те или иные военные или военно-экономические объекты? Ну, например, скажем, нефтеперегонные заводы, нефтебазы или там военные предприятия. Ну, ведь у них нет подготовки, связанной с использованием серьезных средств радиоэлектронной борьбы. Это достаточно сложная вещь. У них нет подготовки для использования там «Панцирь-С», значит, это зенитные комплексы и так далее. Тем более, что в их распоряжении нет этой техники. Понимаете, вот вся проблема для русских, когда дроны из Украины разносят и сжигают нефтеперегонные заводы, как раз заключается в том, что там нет, не хватает именно железа, не людей, а железа, которое способно отражать атаки беспилотников. Значит, резервисты могут охранять эти объекты, ну, с автоматом в руках от кого? Ну, только теоретически от каких-то диверсионно-разведывательных групп. Но я что-то не представляю себе диверсионно-разведывательную группу, допустим, Главного управления разведки Вооруженных сил Украины где-нибудь в Перми или где-нибудь еще, там, я не знаю, на расстоянии тысячи там, с лишним километров от линии фронта. Это не спецназ ГРУ, это совершенно другие люди, которые там могут помогать и время от времени помогают Украине, устраивая, значит, выводя из строя предприятия или какие-то иные объекты российские. Но это вот с этими людьми, резервистам, работать бессмысленно. Они не для этого предназначены. Значит, можно, конечно, под таким благовидным предлогом забрать вот этот БАРС, вот этот боевой резерв страны, забрать в армию, значит, ну, подучить их там чему-то еще пару недель и отправить на фронт. Они же уже... Потом, конечно, они могут жаловаться в теории, да, но, знаете, в России жаловаться можно кому угодно и сколько угодно, даже в Организацию Объединенных Наций можно жаловаться на, значит, беззаконие командования, но это ничему не поможет. Так что вот эти люди, которых сейчас, резервисты, которых сейчас мобилизуют в армию, они вооруженные силы, они просто это подготовка, это вот это самое, та пехота, которую бросят на штурмовые группы на фронте с Украиной. Вот, собственно, и все, тут никаких секретов нет.
И последний вопрос, у нас с вами 3 минутки буквально осталось. Что с Сергеем Лавровым? Ходят слухи, что он в опалу попал у Владимира Путина, не было его на заседании Совбеза, не поедет он в ЮАР, вообще не будет в делегации главы Министерства иностранных дел. Ну и взял у него вот РИА Новости интервью, там он снова набор заявлений сделал в адрес Соединенных Штатов Америки, заявил, например, что готов провести личную встречу с госсекретарем США Марко Рубио, но настаивает на том, что при обсуждении войны в Украине необходимо учитывать интересы Кремля. Попал он в опалу, не попал в Украине, что с того, Юрий?
Я думаю, что он, конечно, сильно провинился с точки зрения Кремля, потому что он с дуру, как я понимаю, или я уж не знаю, по какой причине, но он выступил с таким заявлением на встрече с Рубио, которая была вот где-то, я уж не помню, наверное, недели 2-2.5 тому назад, которая просто сорвал намечающуюся, тогда намечавшуюся встречу в Будапеште. Uh-huh. Рубио приехал в Вашингтон, вернулся и сказал, как я понимаю, сказал Трампу, нечего с ними делать сейчас, потому что они ни к чему не готовы. Ну вот, собственно, в Кремле страшно разозлились, причем разозлились еще до того, как Лавров поехал на встречу с Рубио, потому что до этого его ближайший помощник, как его замминистра, ух ты мой, вот вылетело из головы, кто отвечает за отношения с Соединенными Штатами, он сказал, что вообще дух Анкориджа исчез, испарился.
Рябков.
Да, точно, совершенно. Вот дух Анкориджа испарился, тут же вылез Ушаков, сказал, нет-нет, дух Анкориджа жив, и мы готовы к встрече. Но вот Лавров сорвал эту встречу, я уж не знаю почему, по собственной инициативе или кто-то ему подсказал. Но это, в общем, вызвало очень серьезное недовольство Путина, потому что, судя по всему, Лавров с ним не согласовал вот эти заявления. Вот я так думаю. Ну, наверное, Лавров просто, как бы это сказать, слишком много на себя взял. Вообще полагается такого рода заявления согласовывать с высшим руководством. Он этого не сделал. Ну, вот теперь попал в опалу. Может быть, его простят за неимением лучшего министра иностранных дел, или просто нет пока готовой кандидатуры, такое тоже может быть, поэтому его держат. Но ему, видимо, сделали очень серьезное внушение, возможно, и даже с присущим русскому руководству языком, непроизносимым вот в наших передачах.
Полминутки, Юрий, а Украине что с того, если Лавров действительно перестанет быть главой МИДа российского? Ничего?
Да, в общем-то, ничего, понимаете, потому что МИД в России – это исполнительный орган. И он, ну вот за исключением, может быть, таких вот отдельных эпизодов, когда позиция заявления министра могут расходиться с позицией Кремля, но это не так часто бывает. Вот. В общем, ничего, потому что это послушное ведомство, которое, по сути дела, никакой самостоятельной роли не играет. Это исполнительный орган. Все решается очень узким кругом людей, там вокруг Путина, даже, в общем, может быть, не имеющих особого понимания того, что происходит в мире за пределами России. Это, для Украины это ничего.
Спасибо, Юрий. Спасибо за ваше время.
Можно, конечно, посмеяться немножко.
Да, но я думаю, в Украине многим не смешно сейчас. Юрий Федоров, военный политический обозреватель, был вместе с нами. Я очень благодарю вас за ваше время. Мы идем дальше. Людям, вернувшимся из плена, бывает очень непросто психологически приспособиться к, казалось бы, привычной жизни на свободе. Например, вспомнить, как работает смартфон, или снова научиться самому принимать решения. Об этом в интервью нашему проекту рассказал врач Юрий Шаповалов. В 18 году его похитили в Донецке по дороге с работы домой и обвинили в шпионаже в пользу Украины. Через 7,5 лет несвободы Юрия Шаповалова удалось вернуть из оккупации. Как он адаптируется после 7 лет заточения, к чему привыкает, давайте послушаем.
Вам було кому зателефонувати? Ви пам'ятали хоч чийсь номер?
Ну, в мене були записані декілька номерів, я це вивіз, ці папери з собою. Але коли потрапив мені до рук мобільний телефон, я спочатку я зрозумів, наскільки я здичавів за ці 7 років, що я не знаю, що це за предмет, куди тиснути, на що нажимати. І насправді це стосується не тільки мобільного телефону, просто після цих років перебування в неволі призвичаєтеся до звичайного нашого життя, це виявляється непросто. Я не думав, що це буде так. Я собі так гадав, то навіщо якась реабілітація? От звільнять і зразу в активне життя, але все не так просто. Це дійсно позитивні події відбуваються, але вони теж шокують і вишибають з колії. Це дуже інтенсивне спілкування, що весь час я тільки на один там дзвінок чи якесь там повідомлення відповів, приходить інше, я ще не уклав в голові одне, а все. Я до такої інтенсивності життя не звик. Я 7 років ми сиділи де один день похожий на інший, де від нашої ініціативи нічого не залежить, все вирішує адміністрація і всяка ініціатива подавляється. А тут приходиться самому приймати якісь рішення, держати в голові купу різних моментів. Ну, це збиває з пантелику, насправді. Ну, але, думаю, це справа часу. Навіть в соцмережах. От в Твіттері я зареєстрував нову сторінку, де я там сказав, що це я, той, хто тоді писав під цим псевдонімом. І така хвиля підтримки. За менш чим за добу 1000 людей підписалося, і всі там привітають. Мене, ну, якось не по собі навіть. І коли, ну, мені якось незручно, коли там пишуть, ти герой, там, ти все витримав, я пишу, що я багато чого витримав, але я не герой. Герої – це ті, хто хлопці, хто зараз життя віддають там на передовій. Оце герої. А я, ну, постраждав, дійсно, це таке витерпів, ну, але я не вважаю, що це якийсь героїзм чи щось таке.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, если хотите сказать нашей команде спасибо. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».